начинаем наш семинар по медитации. Вначале несколько общих слов. Число 14. Несколько общих слов о том, как будет проходить семинар. То есть, как и все другие наши семинары, этот семинар будет разделен на участки, которые будут посвящены методам сознания, то есть это общая теория медитации. И в то же самое время будет... Андрюх, не убегай, немножко можешь вот сбоку поставить, чтобы мне более обзор был. И другая наша часть будет посвящена тому, ну, как бы более практично. То есть какие-то элементы медитации мы будем выполнять практично, чтобы остался какой-то такой остаток, чтобы дома в повседневной жизни мы могли эти упражнения как бы практиковать вполне. Ну, несколько слов о том, что такое медитация, вообще зачем она нужна, как она появилась, то есть как ее применяют. О медитации мы знаем из разных источников, в том числе из Древней Индии до нас дошли как бы такие техники, практики, в которых каждый, кто их выполнял, ну, каким-то образом сосредотачивал, концентрировал сознание, достигал того или иного результата в этих практиках. Потом о медитациях мы могли слышать из каких-то таких европейских источников, потому что медитация практиковалась не только в Индии, не только как способ самопознания, но также медитация практиковалась, как и в Древней Греции, в различных других древних государствах и в древней эпохе, практиковалась не только как метод самопознания и самоизучение, но также медитация практиковалась как метод познания и изучения внешнего мира. То есть различных закономерностей, различных принципов, различных правил, которые мы можем обнаруживать в окружающей нас Вселенной. То есть, ну, в общем-то, в большинстве своем люди все-таки считают медитацию как способ познания внутреннего мира, но на самом деле в медитации мы можем познавать любые объекты, в том числе и объекты, окружающие нас Вселенной. Но так как большое количество сведений о медитациях все-таки исходило к нам из Древнего Востока, из различных государств Средней Азии, и в том числе из Индии, мы как бы знаем о медитации то, что это способ, который все-таки позволяет сконцентрировать наше внимание и позволяет впоследствии направить наше внимание на объекты внутреннего мира. В общем-то, так как наше внимание направлено на объекты внешнего мира, то вот сам процесс направления внимания на объекты внутреннего мира, в общем-то, представляет из себя некую сложность. Это первое. Второе, что важный момент, что вообще фокусировка внимания и сосредоточение внимания также является достаточно сложным для европейца или для любого другого жителя нашей планеты, потому что вниманию присуще как бы блуждание, вниманию присуща рассеянность, вниманию присуще тот факт, что мы как бы думаем то одной вещи, то другой вещи. В общем-то, этот факт, он достаточно известный, достаточно такой, ну, как бы распространенный. Объясняется достаточно просто, что огромное количество информации, которая к нам поступает через органы чувств, через воспринимаем эту информацию. Так как эта информация является, ну, как бы из разных источников, наше внимание как бы переключается то на один вид информации, то на другой вид информации, то на третий вид информации. Потом в нашей памяти огромное количество информации, которая также в определенные моменты нашей жизни проявляется. и как бы мы то одно воспринимаем, то другое, то третье.
Можно потише, можно.
И так происходит на протяжении всей нашей жизни. То есть
любая информация,
которую мы воспринимаем, она как-то на нас воздействует и заставляет нас думать о ней, размышлять, или наоборот, не воздействует и как-то проходит мимо наших ушей, и мы как-то свободно относимся к ней. В древности обнаружили, что для того, чтобы нам лучше воспринимать тот или иной вид информации, полезно концентрироваться на получаемой информации, и полезно ее более лучше осознавать. Более того, если человек более продолжительное время начинал размышлять над полученной информацией, он мог сделать какие-то логические выводы, он мог предположить, откуда появилась эта информация, он мог какие-то параллели с другими видами информации провести. И если этот человек продолжал размышлять над данным видом знания или над данным видом информации, то человек становился достаточно осведомленным в той или иной области. И, в общем-то, как уже говорилось, в древних различных государствах находились люди, которые, в общем-то, исследовали различные направления науки, медицины, либо каких-то других окружающих нас явлений. И, в общем-то, они пользовались тем же инструментом, который использовали древние йоги для постижения внутренних структур. То есть при помощи концентрации внимания древние ученые исследовали окружающую Вселенную. И в зависимости от того, насколько они были успешны в своих упражнениях, в зависимости от этого, был результат. В древней, в общем-то, Индии дело обстояло немножко по-другому. То есть это было такое государство, в котором, и вообще такая культура, в котором очень много было направлено на то, чтобы человек или группа людей смогли направлять свое внимание на объекты внутреннего мира и исследовать объекты внутреннего мира. Так как объекты внутреннего мира скрыты от нас, и на первый взгляд, хоть они и являются нашими переживаниями, но исследовать их составляет достаточно серьезную проблему. И еще раз, этот способ концентрации, он позволяет нашему вниманию направиться на какие-то внутренние структуры, и постепенно мы можем их изучать. Но так как древние йоги занимались медитацией достаточно долго и упорно, со временем они разработали целую такую сложную теорию и классифицировали основные виды медитации, классифицировали основные моменты, которые участвуют в медитациях, и впоследствии эту классификацию даже смогли записать. То есть это записанная теория, которая, в общем-то, дошла до наших дней, она представляет интерес к исследованию, и полезно с ней знакомиться. То есть в этой последовательной теории с древними йогами были сформулированы основные правила, которые позволяют человеку научиться искусству медитации и искусству концентрации. Впоследствии мы узнаем, что эти вещи достаточно близки друг к другу. То есть, как правило, любой медитации предшествует этап концентрации сознания. То есть, как правило, очень сложно заставить себя медитировать на что-либо, предварительно не сконцентрировавшись на этом объекте. Так вот, древние йоги очень упорно и долго медитировали на различные объекты, в том числе на объекты внутреннего мира, и разработали целую систему. Эта система была, еще раз повторяюсь, классифицирована и обобщена таким мыслителем древности, который, которого называется Патанджали. И сама система получила название «Труда йога сутра Патанджали». То есть это древний авторитетный текст по йоге, который уважают, в общем-то, как и в кругах ученых, так и практически все школы йоги относятся к нему уважительно, потому что, ну, действительно, очень удачно удалось Патанджали охарактеризовать, что же такое йога, основные задачи в йоге охарактеризовать, потом он как бы описал методы достижения тех задач, которые ставятся в йоге, ну и привел какие-то вполне конкретные упражнения, которые, в общем-то, любой человек может их выполнять. Если мы как бы читали этот труд или как бы слышали о этой йоге Патанджали, то мы помним, что в йоге Патанджали всего 8 ступеней. Они достаточно простые. В общем-то, слово «медитация» впервые появилось вот в контексте йоги как раз из труда вот, йога-сутр. Ну, по крайней мере, в этом труде оно там как бы фигурирует. Правда, оно называется немножко по-другому, то есть в контексте йога-сутр процесс медитации называется дхьяна, то есть концентрация внимания называется дхарана, как бы сосредоточение или фокусировка, а сама медитация называется дхьяна. Так вот, Патанджали разбил все многообразие йоги на 8 основных элементов или на 8 основных ступеней. И некоторые из этих ступеней как раз являются то, на чем мы будем сегодня размышлять и над чем мы сегодня будем думать, а именно медитации. То есть ступени выше пятой, в общем-то, все они относятся к медитации. То есть это ступень дхарана, дхьяна и самадхи. Но самадхи – это самая такая вершина медитации. В общем-то, очень редко можно встретить йогов и йогинь, которые с легкостью достигали этих ступеней и обучают искусству самадхи. То есть это большая редкость. Но, тем не менее, различные другие ступени, в общем-то, более доступны, о них больше информации, они как-то описаны, рассказаны и более понятны. Но интерес как бы вызывает не только эти ступени медитации, но также и остальные другие ступени. Почему? Потому что хоть и медитация рассматривается как восьмая ступень, о, не восьмая, там шестая, седьмая, восьмая ступень в йоге, тем не менее элементы медитации появляются на всех ступенях, включая первую, вторую. То есть начиная с первой, второй, третьей, четвертой, пятой ступени мы можем видеть элементы медитации. Более того, если мы помним, в чем заключаются первые две ступени йога сутр Патанджали, то есть, а именно яма и нияма, такие моральные и этические принципы, мы поймем, что, в общем-то, эти моральные и этические принципы были выработаны, опять-таки, древними йогами в состоянии медитации. То есть древние йоги размышляли над устройством мира, древние йоги размышляли над устройством человека, размышляли над различными законами окружающей внутренней вселенной. И потом, к счастью многих недревних йогов, древние йоги выработали вот такие достаточно простые лаконичные правила. То есть правила ненасилия, правила помощи другим, правила, ну, все правила, которые мы можем встретить в яму и нияму, в первых двух ступенях йоги. Так вот, все эти правила были выработаны как раз методом долгой и усиленной медитации. И, в общем-то, это, ну, как бы для нас очень полезно, потому что нам уже не нужно изобретать такой велосипед йоги, он уже до какой-то степени продуман, обоснован, и мы в своей личной вселенной должны просто его как бы переоткрыть. Потом следующие ступени, хатха-йога, потом дыхательные упражнения и пратьяхара. В общем-то, если мы тоже будем над ними размышлять, то обнаружим, что в них элементы медитации, элементы концентрации, в общем-то, присутствуют. И более того, считается, что если мы желаем научиться медитировать, желаем научиться концентрировать свое сознание, нам следует начинать изучать это искусство как раз вот в таких простых упражнениях, хатха-йога, пранаяма-йога и пратьяхара. И если у нас будет, ну, параллельно мы, в общем-то, можем изучать упражнения медитации и концентрации, в общем-то, никакого противоречия нету, но каких-то успехов в этих предварительных ступенях мы как бы обязаны достичь. И тот успех, который мы достигнем в предварительных практиках, он будет и распространяться на все те наши, на все те наши стремления, на всю нашу практику, которая будет относиться к медитации. Почему это так? Считается, что управлять своим грубым телом, управлять своим телом тонким легче, потому что, как мы помним, мы обладаем группами тел, то есть начиная от грубого тела, затем более тонкое и тончайшее причинное. Разум в этой иерархии тел занимает, ну, такое какое-то среднее промежуточное состояние, ближе к более тонким уровням тела. Над разумом находится еще одно тело, которое называется тончайшим или причинным. Оно не подчиняется разуму, а наоборот дает такие непосредственные импульсы и указы разуму. Но ниже разума существуют более грубые тела. В упражнениях медитации и концентрации сознания основным действующим объектом или основным инструментом является наш разум. Когда мы медитируем, мы стараемся обуздать свой разум и стараемся направить свой разум на какой-то выбранный нами объект. Если наш разум обуздан, то со временем мы начинаем воспринимать этот объект более интенсивно. И если интенсивность нашего восприятия возрастает, то со временем мы погружаемся в такое состояние, которое, в общем-то, называется медитация. Напомню, что медитация отличается от концентрации тем, что в медитациях нам уже не нужно прикладывать лишние усилия для наблюдения какого-нибудь объекта. То есть, если мы воспринимаем какой-нибудь объект, самый любой, даже, предположим, это ручка, или, предположим, это янтра, либо какой-то объект, который мы можем представить, то вначале для того, чтобы воспринимать этот объект, нам нужно прикладывать усилия. Потому что разум тяготеет к тому, что переключается с одного на другое, со второго на третьего, с третьего на четвертое. И если мы прикладываем усилия, то постепенно разум становится более обузданным, и этот объект, который мы воспринимаем, становится более отчетливым. Ну, если состояние восприятия происходит больше, то мы переходим к стадии, то, что называется вот, дхьяна, или к стадии восприятия. То есть, или к медитации, когда мы не прикладываем усилия, но продолжаем воспринимать этот объект. Ну, возникает, в общем-то, естественный вопрос, а зачем нам воспринимать тот или иной объект, кружку, ручку, либо еще какой-нибудь объект, если нам, в общем-то, и без восприятия этих объектов и так живется неплохо. Ответ на этот вопрос, он как бы заключается в том, что мы должны как бы рассмотреть более подробно основные положения классической йоги. И как бы ответ заключается, в общем-то, в том, что медитации направлены на то, что мы в медитациях учимся постигать, в общем-то, свои внутренние структуры и свое внутреннее «я». Так как наши структуры очень сложны к постижению, мы должны как бы сфокусировать на них свой разум. Сфокусировать разум сразу на внутренних структурах бывает сложно, и поэтому вначале используются внешние объекты, то есть кружки, ручки, деревяшки, вот любой объект, янтры, любой объект, который мы можем как бы зафиксировать в своем сознании, он используется для концентрации. Но еще раз, немножко возвращаясь к началу этой темы, что просто так научиться концентрации бывает сложно. И управлять элементом разума бывает также сложно, потому что разум, ну, как бы склонен перемещаться с одного объекта на другой, с кружки на ручку, с ручки на деревяшку, с деревяшки еще на какой-то объект, ну, как в сказке, да, девки с бабкой на репку, с репки на девку, ну и так далее. И наше внимание всегда вот блуждает. И считается, что для того, чтобы научиться контролировать свое внимание, нам в помощь даются простые упражнения хатха-йоги, где мы свой разум привязываем, если угодно, к своему физическому телу. И учимся управлять своим разумом через положение тела. То есть мы помним, что одной из основных задач хатха-йоги является неподвижного удержания тела в какой-то позе. То есть так как мы уже достаточно изучили некоторые элементы хатха-йоги, мы понимаем, что выполнять ту или иную позу бывает сложно. То есть стоит только принять позу, любую позу, тело начинает шевелиться. То есть то влево, то вправо, то за ухом зачесалось, то еще как-то захотелось подвигаться. То есть и на протяжении всех поз мы как бы обращаем внимание также на то, что мы подумали об одном, о втором, о третьем, о четвертом. И вот на начальных этапах позы, когда люди только начинают заниматься этими упражнениями, ну, бывает даже достаточно сложно объяснить, зачем же, ну, так как занятия, в общем-то, у нас построены в большей степени на практических моментах, и инструктор вынужден в большей степени выполнять практики, то есть и иногда бывает сложно как бы объяснить людям, зачем же нужно находиться неподвижно. Особенно если приходят на занятия люди, которые обладают очень таким темпераментом подвижным, да, раджастичным, то есть они особо не понимают, зачем же сейчас находиться неподвижно и при этом еще набирать там время позы. И более того, даже небольшое время позы, там 5, ну, обычно более 5 минут мы позы не делаем, хотя в классическом исполнении позы могут выполняться и дольше. То есть 5 минут это, ну, как бы такое начальное среднее время, когда поза выполняется без лишней усталости, когда мы еще не свирепеем и не готовы встать и пойти заняться чем-то другим. Ну, то есть это такое время, которое вот еще человек может выдержать, в общем-то, без подготовки. Но на самом деле время позы может быть увеличено, в общем-то, при определенных практиках хатха-йоги. К этому, в общем-то, и стремятся практикующие, увеличивая время позы или увеличивая время нахождения в позе. То есть отрабатывают такую способность к однонаправленному восприятию, ну, той или иной позы. Ну, после того, как определенные упражнения хатха-йоги изучены, и, в общем-то, человек может оставаться в позах столько, сколько ему пожелается, то есть там 5 минут, 10 минут или же 20 минут, он уже свыкся с той мыслью, что если он Пришел на занятие, там делаются длительные позы, в общем-то ничего не поделаешь, нужно делать. Если все делают, то и я, в общем-то, буду делать. И со временем человек привыкает к такому положению вещей, что в одной позе нужно находиться долго. После этого начинается следующая ступень, когда человек начинает изучать дыхательные йоги. И здесь, опять-таки, огромное количество вопросов. Почему мы тратим время, почему мы не делаем позы? Сейчас бы мы уже выполнили, ну, если не 10, да, если не 10 поз, то, по крайней мере, уже позу кобры, позу наклона вперед точно бы успели сделать. А здесь нам приходится сидеть с закрытым носом, еще глаза закрыты. И вот тоже какой-то из себя пытаться результат произвести. То есть в этом смысле пранаяма-йога чуть сложнее хатха-йоги для людей, которые вот опять-таки сталкиваются с данным видом йоги. И сложность заключается опять-таки в некоторой такой непонятности. То есть если хатха-йога, она в общем-то понятна, мотивация понятна, то есть физическое тело, делаем упражнение, получаем уже, ну, какой-то позитивный результат. Дыхательная йога воспринимается не всеми так легко. Была бы, если вы, например, начали заниматься дыхательной йогой, и у вас тут же появился какой-то результат. То есть вы выполнили пару-тройку упражнений, и какие-то основные элементы этой йоги вам стали понятны. И все последующие экзекуции, все последующие эксперименты над телом вы воспринимаете как, ну, что-то собой разумеющееся. Но еще раз остается большая группа людей, которые эту экзекуцию, испытание дыхания, да, то есть всю йогу можно рассмотреть как виды испытаний, то есть вначале испытание моралью, затем испытание физическим телом, затем испытание дыханием, затем испытание отсутствием всех ощущений в классической йоге, затем испытание самое страшное, вообще лицезрением чего-то одного. Ну и затем, если мы все эти испытания проходим, то нам как бы главный приз достает. То есть нам даруются различные силы, да, различные совершенства. В том числе, если мы совсем преуспели в этих испытаниях, нам может дароваться такое состояние, как самадхи. Но еще раз, состояние очень, очень уж утонченное, очень редкое, и всех йогов можно было бы посадить в какое-то такое йоговское место. Вот. И, ну, обычно, в общем-то, раньше так и бывало. То есть если человек достигал самадхи, вокруг этого человека образовывался какой-то ашрам, и вокруг приходило много людей, лицезрело, просто вот приходили из любопытства, что же такое как бы самадхи, что же из себя человек представляет, который достиг вершин йоги, пойдемте на него посмотрим. И, ну, в общем-то, так и происходило. Так как это была большая редкость лицезреть такого человека, как правило, такие люди назывались святыми, потому что они обладали, ну, действительно очень такими возвышенными качествами, и считалось, что нахождение рядом с такими людьми очень как бы благотворно. Ну и целые толпы страждущих приходили, рассматривали этого человека. Ну, в общем-то, он как бы внешне ничем не отличался от простого обывателя. Ну, единственное, что, может быть, у него более ясные были глаза, более четкая речь, если он что-то говорил. Потому что в истории были такие люди, которые, в общем-то, ничего не говорили. Ну или, по крайней мере, старались говорить как можно меньше. Тот же известный пример Будды, который хоть и проповедовал йогу, но, ну, в смысле, проповедовал учение Будды, учение буддизма. В то время оно еще не называлось учением Будды, потому что это было достаточно, как бы, если он был Буддой, то он проповедовал свое учение, проповедовал учение самого себя. Но он проповедовал учение о просветленности. То есть это, в общем-то, впоследствии начали называть это буддизмом, но изначально это было учение о неком состоянии совершенства, о неком состоянии просветленности. И вот идея этого состояния заключается в том, что любой человек, вне зависимости от рождения, от расы, от вероисповедания, любой человек может это состояние испытать. Если мы приближаемся к этому состоянию просветленности, то, как правило, мы испытываем очень сильное состояние внутренней радости, внутреннего счастья, внутреннего наслаждения, иногда называют внутреннего экстаза. И считается, что, в общем-то, еще раз, любой может это испытать. Более того, вся система йоги направлена на то, чтобы каждый человек, который желает испытать это состояние просветленности, смог постепенно к этому подойти. Но продолжаем, что прежде чем мы дойдем до этой просветленности, нам нужно преодолеть определенные преграды, определенные трудности, которые ждут нас на нашем духовном пути. А после того, как мы уже научились подолгу выполнять дыхательные упражнения, мы обладаем такой способностью в большей степени управлять своим вниманием, потому что в дыхательных упражнениях также развивается эта способность. Ну, затем, в общем-то, мы переносим эту способность к тому, что стараемся отключить свое внимание от органов чувств. И уже если у нас получается отключить свое внимание от органов чувств, мы можем, в общем-то, уже переходить к следующим стадиям, которые, в общем-то, называются дхарана, дхьяна и самадхи. И в древности считалось, что йогу необходимо изучать таким вот последовательным образом, то есть от одной ступени к другой. И ну, какого-то вида экзаменов, в общем-то, не было, но как бы вот такая последовательная ступень, она ее придерживалась. И если человек проходил основные стадии классической йоги, то есть вот эти предварительные ступени, то ему давались уже упражнения непосредственно на вот концентрацию внимания, на концентрацию сознания, используя как бы элемент разума. То есть когда мы при помощи своего разума концентрируемся на том или ином объекте. Ну и опять возникает вопрос, в общем-то, зачем нам нужно концентрироваться и еще раз как бы увязать нашу концентрированность с этим состоянием просветленности или то, к чему призывали вот древние йогины. Рассматривая систему йога-сутра Патанджали и рассматривая конечную цель йоги с позиции йога-сутра Патанджали, мы увидим такое выражение, которое как бы звучит как читта вритти нирокха, и в этом смысле оно переводится как с одной стороны прекращение видоизменений сознания или прекращение блуждания сознания или остановка образования мысли форм. С одной стороны. И с другой стороны, как конечная цель йоги. То есть Патанджали в своем классическом труде упомянул или обозначил конечную цель йоги, вот это состояние, которое иногда называют состоянием самадхи или состоянием такой высшей просветленности, он обозначил это состояние как читта вритти нирокха. И для человека непосвященного это выражение больше похоже на какую-то песню или на какую-то шутку. Но для людей, которые более подробно изучают древние труды, в общем-то, знакомость некоторой такой йоговской терминологии, становится понятно, что Патанджали под словом «чит» подразумевал какую-то субстанцию, то есть, как правило, это подразумевает как бы наше сознание, вместилище всех мыслей, вместилище всех впечатлений, вместилище всех ощущений, ну, в таком первом приближении. Затем человеку осведомленному, под вторым термином становится понятно, что вритти – это вихрь, это волна, ну или та же мысль, то есть в нашей субстанции, нашей читты присутствуют определенные вихри. И, ну, в общем, тренировка – это как отрицание или как приостановление этих вихрей. И, в общем-то, вся йога в йога-сутрах Патанджали сводится к тому, что мы должны свои вихри попытаться приостановить. Но так как задача эта не из легких, потому что вихрей у нас огромное количество, некоторые вихри мы уже заработали когда-то в прошлом, некоторые вихри мы как бы зарабатываем в настоящее время, то есть в таком более адекватном понимании, это как бы черты нашего характера. И вот идея йога-сутр Патанджали, мы должны приостановить эти вихри. Ну, опять-таки, к чему нам приостановление этих вихрей? Опять-таки, дается, в общем-то, достаточно понятная такая схема, очень красивая, которая показывает, зачем это нужно делать. И в этой схеме мы обнаруживаем, что немножко такое идет разделение. То есть разделяется субстанция сознания и субстанция разума. И как бы разделяются вот эти понятия, видоизменение сознания и видоизменение разума. Считается, что, в общем-то, наше сознание, оно неизменно. И основная функция нашего сознания – это осознавание или это высвечивание. То есть если наше сознание направлено на посредством разума, через разум, если наше сознание направлено на какой-то орган, орган чувств, то мы воспринимаем информацию, исходящую от этого органа. Если наше сознание как бы отвлечено от этого органа, то мы, в общем-то, физический орган может слышать что-то, но мы можем это не воспринимать. То есть эта информация может не доходить до нашего сознания. И таким образом мы как бы понимаем, что в общем-то сознание, оно как бы выступает в роли такого наблюдателя. Так вот, в этой системе йога-сутр Патанджали сознание также является наблюдателем, и оно наблюдает все то, что происходит в нашем разуме или в субстанции нашего разума. А в разуме как раз и происходят вот эти вот вихри. И иногда сравнивают разум с поверхностью или с каким-то вот с океаном, иногда сравнивают. Некая субстанция, некая энергия. Так как, почему такое сравнение? Океан – это, в общем-то, энергия. То есть это постоянные волны, постоянно, опять-таки, сравнивается волна и вихрь. Ну, это образные такие аналогии, которые дают какую-то такую модель для представления. И вот эти вот вихри, они присутствуют в нашем разуме, разум сравнивается с некой такой субстанцией, и эта субстанция, она вечно меняется. И за счет того, что как бы сознание направлено на субстанцию нашего разума, а сама субстанция вечно изменяется, то нам кажется, что наше сознание также меняется. То есть в один момент времени мы бодры, веселы, в другой момент времени мы печальны, мы чувствуем и осознаем себя как печальными. В следующий момент времени мы еще находимся в каком-то состоянии. И вот эти состояния как бы чередуются с нами, и мы у нас возникает такое как бы восприятие, что наше сознание вечно меняется. Но древняя система йога-сутр Патанджали говорит об обратном, что в общем-то наше сознание не имеет такого качества, как изменение. То есть у него есть качество наблюдения, а меняется наш разум. И за счет того, что разум меняется, мы как бы начинаем воспринимать видоизменение разума как видоизменение сознания. Потом Патанджали вводит такую категорию, которая называется Пуруша, или в простонародье среди йогов это называется Высшим Я. То есть, если мы прочтем текст по Гонзале, то вот такой категории, как высшее я, мы не обнаружим. Мы обнаружим либо Пуруша, то есть это некое такое изначальное состояние нашего сознания, которое неизменное, или по-другому некий источник нашего сознания. Но еще раз, в простонародье среди йогов это называется высшим я, или источником нашего сознания и нашей энергии. И в такой аналогичной форме для образного представления это высшее я, оно представляется как некое солнце или как некий источник. Опять-таки лучи от этого солнца это как само сознание, наш разум это как океан мыслей. И за счет того, что мысли в нас постоянно изменчивы, мы свое я не осознаем. Более того, даже если человеку дается такое понятие, что вот у вас есть ваше я, вот пользуйтесь им так, как вам хочется. Даже после, ну, как бы человек где-то смутно понимает, что его я где-то есть, но вот в каком участке своего тела наше я заложено, это очень сложно обнаружить. Потому что если мы будем рассматривать физическое тело и спросим себя, может быть, наше я спрятали в физическом теле, ну, опять-таки, непонятно, в каком участке, ну, может быть, в сердце где-то единственное, что... Может быть, в голове кто-то посчитает, что наше я, наверное, спрятали в голове, потому что, ну, как бы я размышляю, я мыслю, значит, я существую, ну, наверное, наше я где-то спрятали в голове. Кто-то скажет, что наше я, иногда наша душа, иногда уходит в пятку, то есть прибежище нашего я иногда становится пяткой. Ну, в общем-то, опять-таки, хирург, который начнет разрезать наше физическое тело, после операции скажет, извините, дорогие товарищи, вашего я в вашем теле было не обнаружено, ну или... У вашего приятеля, вашего я было. Понятно, что вашего я в вашем приятеле, конечно, не обнаружит, но и приятеля, я приятеля, в самом приятеле, хирург также ну, не обнаружит. Ну, понятно, что в физическом теле, в общем-то, я ну, как-то присутствует, ну вот непонятно где. Если рассматривать тело эмоций, тело чувств, тело разума, потому что на определенном этапе, ну, в общем-то, разум включает в себя и чувства, и эмоции, и мысли. То есть это некий такой конгломерат общий. С одной стороны это мысли, с другой стороны чувства, эмоции. Ну и все это как бы вот как-то в нашем разуме представлено. Опять-таки, если мы будем исследовать свой разум на чувства, на эмоции, мы поймем, что в один момент времени у нас одна эмоция, в другой момент времени у нас другая эмоция, в третий момент времени эмоций вообще может не быть. В общем-то, я – это не эмоции. Может быть, я – это мысли. То же самое, что и с эмоциями. В один момент времени у нас одни мысли, в другой момент времени у нас другие мысли. И, ну, опять-таки, непонятно, где скрыто наше «я». Может быть, наше «я» — это как бы наше ментальное представление о нас самих. То есть вот мы родились, выросли, нас назвали, у нас есть имя, у нас есть возраст. Может быть, наше «я» — это вот ну, то представление, которое мы имеем о себе, но опять-таки в определенный момент жизни этому представлению мы не помним. Более того, иногда с человеком случаются различные ситуации, он забывает вообще, кто он, что он. Тем не менее, в общем-то, его «я», ну, как-то он же остается, этот человек. И, опять-таки, пытаясь найти свое «я» в как бы разуме, ну, очень сложно даже на таком аналитическом уровне. Более того, современная наука, в общем-то, не признает такого понятия, как «я», либо как какая-то духовная сущность. Считается, что наше сознание или наше самовосприятие, самоактуализация, как бы сказали психологи, возникает вследствие того, что в нашем разуме происходят определенные процессы, химические, какие-то там нейронные связи образуются, и вот вследствие образования нейронных связей мы имеем то, что есть мы. То есть мы как бы имеем представление о нас самих или о самих себе. Но в йоге считается немножко как бы по-другому. Считается, что наше «я», оно, во-первых, не зависит от нашего разума, и во-вторых, то есть если в случае ученых наше «я» является производным нашего разума, то есть наше осознавание и наше сознание являются производными чисто физического уровня, а именно уровня разума, то среди йоги принято считать, что наше «я» является, наоборот, первоисточником или той силой, которая как бы заставила проявиться наш разум. И в этом смысле как бы различие, ну, как бы принципиально. Более того, в общем-то, какие-то такие доказательства того, что наше «я» присутствует над нашим разумом, ну, в общем-то, имеются. И если человек выполняет определенные виды концентрации и медитации, и у него появляется способность к успокоению своего разума, то на каком-то этапе он начинает действительно воспринимать некую, иногда ее называют сущность, иногда просто воспринимать часть своего «я» как что-то реально существующее. И восприятие это как бы происходит в тот момент, когда наши мысли затихают, когда мы на какое-то мгновение никуда не торопимся, не спешим, и вот как бы появляется возможность, ну, в терминах йога-сутра Патанджали, если мысли становятся меньше, то гладь нашего разума становится более спокойной. И от этой глади наше как бы сознание имеет возможность отразиться, то есть обычно мы как бы погружаемся в свой разум и обычно воспринимаем все то, что находится в нашем разуме. Но если мы успокаиваем свой разум и на какое-то время делаем разум безмолвным, то в это время наше сознание имеет такую, как бы такое свойство отражаться от поверхности разума и, ну, как бы возвращаться к источнику сознания. И такие моменты считаются очень ценными, очень следует к ним стремиться. Более того, вся йога, в общем-то, направлена на то, чтобы человек научился успокаивать свой разум и научился, вот, выполняя различные упражнения медитации, научился направлять свое внимание на источник своего существа или на свое «я». Так как направление внимания на свое «я» вещь достаточно сложная, потому что, в общем-то, ну, как бы невозможно сказать, в каком направлении нужно смотреть. Потому что наше «я», как утверждает йога, оно находится как во внешнем мире, так и в мире внутреннем. Оно как бы и в любой точке пространства, и в то же самое время вне пространства. Оно как бы в любой точке времени, в то же самое оно вне времени. То есть наше «я» вроде бы везде, вроде бы нигде. Поэтому показать направление, что вот, мол, смотри в сторону, в левую сторону или в правую сторону, в общем-то, ну, не совсем корректно. Хотя иногда и пытаются обрисовать такой момент, что, в общем-то, вот макушка головы – это центр сознания, ну и как бы полезно концентрировать внимание в этой точке, якобы там расположено вот то, что называется наше «я». Ну, до какой-то степени это действительно так, по различным теориям, вот, которые существуют в йоге, эта точка действительно считается центром сознания. И если мы концентрируем свое внимание в этой области, то направляем свою энергию в эту область. И Если энергии поступает в эту область достаточно много, то у нас появляется способность к восприятию нашего сознания в большей степени. Так, давайте, если есть какие-то вопросы, либо какие-то моменты, которые совсем непонятны. Еще не дошли, да? До ассоциации еще не добрались. Так, ну ладно, давайте сделаем тогда несколько таких маленьких, небольших вводных медитаций, чтобы у нас как бы теория. Теория вещь вообще достаточно сложная. И чтобы нам как-то привязаться к таким более понятным упражнениям, которые мы, в общем-то, делаем и на занятиях. А потом уже продолжим вот, изучать вот эти моменты концентрации внимания, концентрации сознания, успокоения разума, приведения своего разума в такое безмолвное состояние. Вот. И как бы продолжим. И сейчас мы сделаем немножко такие медитации не совсем классические, то есть это будут медитации в первую очередь на учителей йоги, вторая медитация на вот мы ее делали раньше, это медитация Будды, иногда ее называют, это медитация пожелания счастья по отношению к всем живым существам. И потом несколько слов вообще, зачем нужны эти медитации и как их применять как бы в повседневной жизни. Вот. Но также мы сегодня дойдем и до медитации классической йоги, то есть когда мы будем стараться воспринимать какой-то один объект, не отвлекаясь, потом будем постараемся выполнять медитации, в которых мы будем воспринимать какой-то объект и более того, будем о нем как-то размышлять. Потом, чисто из практических упражнений, что нас ждет, мы постараемся как бы попрактиковать те методы, которые нам знакомы в плане привычных йог, ну и изучим некоторые виды медитации, которые, возможно, нам еще не знакомы. И давайте сядем ровно. Закроем глаза. И постараемся над макушкой головы представить йогов и йогинь в любой форме. Обычно представляют мужчину и женщину, то есть проявление сознания, проявление энергии. Наделяем их определенными качествами. Мужчины, учителя йоги очень мудрые, очень проницательные, достаточно открытые, добрые, всепонимающие. Женщины-учителя йоги очень красивые, очень привлекательные, очень чувственные. И стараемся представить их в такой форме, с такими качествами. Затем мы стараемся вспомнить, представить ту линию преемственности, в которой знания йоги передавались с изначальных времен от учителей к ученикам, затем со временем, когда ученики становились более мудрыми, они передавали это знание дальше. И таким образом, с изначальных времен это знание через многие периоды прошло, временные периоды прошло, достигло нас благодаря тем учителям, которые распространяли это знание. бы осознаю эту преемственность. Также мы стараемся мысленно благодарить и приветствовать учителей йоги. Еще раз представляю в любой форме, либо просто чувствуя над макушкой своей головы. Также можем попросить у них успехов, практики йоги, некого благословения, защиты. Помним, что они очень добры, и если мы обращаемся к ним, они с радостью отвечают нам, помогают в любых жизненных ситуациях. Приблизительно так же, как мама и папа, если мы обращаемся к ним, помогут нам также и учителя йоги, очень открытые, всегда идут навстречу. Еще раз мысленно их приветствуем. Затем свое внимание переносим в центр груди. Выполняем следующую небольшую медитацию. Медитация на благо всех живых существ. И вспоминаем, что в этой медитации мы стараемся распространить чувство добра, чувство внутренней радости. Вначале наполнится этим чувством самостоятельно, и затем позволит этому чувству распространиться на всю Вселенную. Концентрируем внимание в центре груди, представляя красивый цветок лотоса. Вспоминаем основные качества сердечного центра. Доброта, чувство помощи по отношению к другим, какая-то внутренняя радость, когда мы хотим поделиться этой радостью с другими. Вспоминаем, что в этой медитации мы мысленно произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». Тем самым желаем счастья всем живым существам. Но вначале адресуем это пожелание всем тем, кого мы любим, кто любит нас, всем нашим родным, близким, друзьям, знакомым, всем тем, кого мы знаем, кого любим. Мы видим, как это пожелание исходит из центра нашей груди. Также стараемся это почувствовать. Ощущение добра, ощущение внутренней радости. Видим, как это ощущение заполняет наше тело. Затем выходит за пределы нашего тела и распространяется в окружающем мире, в окружающей Вселенной. Сознаем и чувствуем, как это пожелание достигает всех тех людей, кого мы любим, кого знаем. И мы второй раз произносим мысленно эту фразу «Да будут все живые существа счастливы». И опять мысленно желаем счастья всем живым существам. в этот раз, направляя свое пожелание всем тем, кто нас не знает, всем тем, кто к нам безразличен, всем тем, кто к нам не испытывает никаких эмоций, желаем им счастья, лишь потому, что они просто есть. Стараемся почувствовать ощущение внутренней радости, внутренней гармонии, внутреннего покоя, исходит из центра нашей груди. Наполняет все наше тело. Затем это пожелание в виде волны света проходит через всю Вселенную и достигает всех тех безразличных нам людей, в виде доброй мысли, в виде хорошего настроения. Затем мы в третий раз произносим мысленно эту фразу: «Да будут все живые существа счастливы». Теперь мы желаем счастья всем тем, кто нас не любит, кто желает нам несчастья, кто нас ненавидит, испытывает по отношению к нам негативные эмоции. Мы же, в свою очередь, понимаем, что мы сами породили эту карму, понимаем, что это отношение к нам вызвано нашими поступками. Желая исправить ситуацию, направляем это пожелание к таким существам. Стараемся почувствовать внутри груди, внутри области сердца, все пожелание зарождается, в виде волны света проходит через наше тело, наполняет все наше тело и идет дальше, распространяется по всей Вселенной. Таких злобных по отношению к нам живых существ, и ситуацию к лучшему. То есть мысленно, искренне желаем всем злобным существам искреннего счастья, радости. Затем мы выходим из медитации, ложимся на спину и небольшое время отдыхаем. Помним, что все упражнения в йоге требуют отдыха, даже самые простые, на первый взгляд. Положение отдыха. Мы стараемся ни о чем не думать. Мы сделали небольшую медитацию, получили какой-то опыт. Теперь мы можем продолжить, уже опираясь на непосредственно этот опыт. Для большинства людей, которые начинают изучать медитацию, становится очень сложным, с чего же начать. То есть какую же медитацию выполнять, когда ее делать, как заниматься медитацией. То есть, что будет, если я ошибусь, когда буду выполнять медитацию. Ну, огромное количество вопросов, которые вот выступают для, в роли такого ограничителя. И это, в общем-то, касается всей другой йоги. То есть, если человек сталкивается с чем-то непонятным, незнакомым, новым, то очень сложно определиться, с чего же начать. В медитации существует та же проблема, то есть, в общем-то, нам уже нужно начать медитировать, но вот с какой медитации начать, непонятно. И вообще, какой метод подобрать в медитации? Потому что мы, возможно, слышали, что существуют медитации сознания, существуют медитации энергии, существуют какие-то смешанные типы, существуют медитации какого-то пристального внимания или существуют какие-то абстрактные размышления, какие-то философские медитации джнаны йоги. То есть какую категорию выбрать, с чего начать, как быть? Здесь, в общем-то, таких стопроцентных рецептов не существует. И в зависимости от того, в какую школу человек попадает, в зависимости от школы ему предлагается медитация. Но, как правило, во многих школах йоги вот эта медитация и вот это размышление на учителей и на линию преемственности, она общая. И, в общем-то, это достаточно важно. То есть мы на этом остановимся и поподробнее разберем. Эта медитация, она несет в себе, это, в общем-то, не только элемент медитации, но и также несет в себе элемент некой такой вот духовной преемственности. Потому что когда человек размышляет над вот этой линией передачи, он понимает, что знания йоги – это те знания, которые были очень давно. Знания могущественные, знания сильные, знания о совершенстве, знания о сознании, о энергии, в общем-то, древние знания. Вот. И эти знания, они передавались от учителя к ученику. То, что эти знания не возникли на протяжении последних 15-20 лет, а что знания очень древние. Это очень важный момент, понимать то, что знания мы получили как в виде подарка от других учителей йоги. А потом, если мы размышляем над тем моментом, что есть некая область людей, которые практикуют и занимаются йогой, некоторых людей из этой области можно отнести к учителям йоги, и что в целом эта область людей составляет некое такое облако школы, по крайней мере у нас так называется, это термин облако школы. И в общем-то эту медитацию, если мы ее развиваем, мы очень легко приходим к такому понятию, как облако школы. И на этом понятии тоже нужно заострить свое внимание, потому что осознание того, что вы занимаетесь йогой не в одиночестве, оно очень важно. А более того, если вы чувствуете такую поддержку тех людей, которые занимаются уже йогой, это тоже очень хороший момент. Почему? Потому что заниматься йогой в одиночестве, это, конечно, очень замечательно. Но, когда нет того, кто бы мог вам помочь, и тот, кто бы вас поддержал, действительно бывают моменты такие переломные. Они встречаются, как и в отдельной йоге, они встречаются, как и на самом таком йоговском движении, йоговском пути. То есть, когда мы начинаем углубленно изучать какую-то йогу и сталкиваемся с внутренними несостыковками, а несостыковки бывают очень серьезные. То есть, когда мы в книге, предположим, прочитали, что мы должны быть радостны, а на деле мы получаем обратный эффект, мы недовольны, раздражены и абсолютное непонимание, непонятно, то ли продолжать выполнять эти упражнения, то ли все бросить. И когда нету таких единомышленников, которые, скажут, да ладно, Это у тебя только началось, да, сейчас вот ты еще попрактикуешь, посмотрим на тебя. Да, вот, которые вас как-то поддержат, приободрят, скажут, что ничего страшного, там, беги. Да. Но это не значит, что будет все хуже, но в плане того, что вы можете как-то свои успехи как-то отнивелировать, то это всегда лучше. И, в общем-то, когда вы медитируете на облако школы и на учителей йоги, вы тем самым, ну, где-то на подсознание приобщаетесь к той мысли, что вы, в общем-то, не одни. Потому что кто-то имеет друзей единомышленников от йоги, кто-то друзей единомышленников от йоги не имеет, вторым гораздо хуже. И, в общем-то, считается, что если мы решили серьезно изучить йогу, то лучше таких друзей как бы завести. Ну, как правило, они появляются самостоятельно со временем, то есть человек входит в тот или иной центр, какие-то люди симпатичны, какими-то людьми какие-то общие моменты пересекаются. И вот дружба от йоги – это самая лучшая дружба, которую только можно придумать. Почему? Потому что, в общем-то, все другие виды дружб и вообще все другие виды взаимодействия, они до какой-то степени обусловлены. То есть обусловлены нашим рождением, нашим социальным положением, обусловлены еще огромным количеством вещей. А с йогой здесь немножко по-другому, что в дружбе от йоги, в общем-то, вы не от кого ничего не требуете. В общем-то, от вас, по большому счету, никто ничего не требует. Ну, там, что человек устает уже от бесконечных разборок каких-то вот тяж жизненных, и уже какие-то другие отношения человека больше интересуют. Но более того, в общем-то, люди, занимающиеся йогой, они как бы немножко... Нельзя сказать, что они сильно отличаются от людей, которые не занимаются йогой, но тем не менее вот, как бы мотивация этих людей, ну, более положительная. И, соответственно, если у вас появились такие йога-товарищи, ну, знаете, это очень хороший знак. Если вы прозанимались йогой 10 лет, и ни одного йога-товарища не появилось,
что-то не так.
Да, что-то не так, как-то то ли не то упражнение подобрали, то не ту медитацию делали, то вот еще что-то вот не состыкуется. Но со временем йога-товарищи, йога какие-то вот появляются. И это хороший момент. Но даже если у нас йога-товарищи нету, то в этой медитации мы как бы такую некую вот все-таки связь этими же йога-товарищами устанавливаем. И на самом деле, если мы действительно хорошо медитируем, то где-то на глубине нас самих какие-то внутренние напряжения снимаются, и со временем считается, что такие йога-товарищи в любом случае появятся. Это такой первый важный момент этой медитации. Ну, не первый, но один из важных моментов. Второй момент, что, в общем-то, упоминалось, что знания передаются от учителей йоги. То есть даже когда мы приходим в йога-центр, в любой йога-центр, в йога-зал, и видим, что вот сидит молодая девушка или молодой парень, которому, в общем-то, еще он не похож на гуру, то есть у него борода не выросла, он такого, в разные ситуации бывают. И, ну, в общем-то, мы можем так посчитать, ну как-то странно, в общем-то, йога должен преподавать какой-то древний мудрец, такой седобородый. И иногда в своих медитациях на какое-то расстояние подлетающий над полом. Ну, если действительно такой древний йог, почему бы ему не левитировать? Вот. Ну или, по крайней мере, очень такой гуру, что называется. Но встретить истинного гуру такая же удача, как и встретить йогов которые пребывают в самадхи, то есть это, как правило, очень редкость. Но, тем не менее, мы должны понимать, что даже любой человек, который как бы проповедует йогу, он проповедует ее не лично от себя. Потому что лично от себя это было бы действительно смешно, а он проповедует йогу от тех учителей, которые, ну, если угодно, ему как бы такую особенность или такую обязанность ему вручили. Это нужно понимать. В разных традициях к этому относятся по-разному. То есть, но тем не менее, вот практически во всех традициях вот эта медитация на учителей йоги, она как бы изначальна. Более того, мы должны помнить, что основной задачей каждого практикующего является установление связи с учителями йоги. То есть мы понимаем, что время, когда мы можем себе позволить посещать занятия йогой в йога-центрах, оно не бесконечно. А мы понимаем, что жизнь наша может как-то поменяться, измениться, и, возможно, нас отправят работать, ну, куда-нибудь нас отправят работать, как-то все изменится. И по большому счету, хорошо бы к этому времени, вот к моменту, когда все в жизни изменится, а жизнь вообще, она изменчива, к этому моменту научиться устанавливать вот эту внутреннюю духовную связь с учителями и облаком школы. А что значит уметь устанавливать эту связь? Это значит, что мы можем как бы получать знания йоги непосредственно. И также это значит, что когда мы садимся заниматься йогой дома, мы чувствуем себя полностью самодостаточными. То есть тогда все наши упражнения, все наши практики, все наши медитации, они действительно гармоничны, и тот результат от йоги, который мы читаем в книгах, он у нас достигается, ну, действительно на уровне, на физическом уровне. То есть мы имеем хороший результат в йоге. А именно мы счастливы, мы бодры, мы веселы и оптимистичны. И еще раз, когда мы выполняем эту медитацию, в общем-то, она достаточно абстрактна, ну, представить йогов и йогинь, какое-то знание представить. То есть до какой-то степени эта медитация, она основана на таком, на внутренней вере, то есть когда мы, в общем-то, доверяем этой медитации. И такую связь мы образуем. Эту медитацию мы очень часто можем встретить в классической йоге, то есть в работах различных авторов, того же Шивананда, ну, классическая йога и те имена, которые с этим термином связаны. То есть очень часто предлагается перед занятием йогой обычно воздать, ну, поклониться учителям йоги, мысленно их представить и, ну, как, попросить у них защиты в практике. Потому что существуют практики в йоге, которые, в общем-то, не безобидны. Если мы привыкли считать, что все упражнения в йоге, они, в общем-то, ну, такие очень даже простые, то на самом деле это не так. Встречаются упражнения, которые более сложны, и в которых нам действительно потребуется такая помощь и поддержка. Даже если рассмотреть самые простые упражнения, даже в них нам потребуется помощь и поддержка. И благо, если мы этой помощью заручаемся. А заручаемся мы, когда вот делаем такую медитацию. Ну, в общем-то, так как эта медитация, она, знаете, она как бы вступительная. То есть это еще не сами практики медитации, а вот какое-то вступление. На наших занятиях мы ее как бы в общий котел мы ее не запускаем. То есть она идет для более узкого круга людей, ну, по ряду причин. Может быть, в будущем эта медитация, как общая, она будет на занятиях представлена. То есть когда каждый пришедший на занятие сможет сосредоточиться, подумать какое-то время о данных понятиях, ну и какую-то внутреннюю связь с учителями йоги установить. Это очень важно. Ну, пока это в каком-то индивидуальном порядке. Опять, если вы почувствовали, что эта медитация вам понравилась, какие-то моменты вы ощутили, что какое-то преображение, то вполне можно ее использовать дома. Эту медитацию не обязательно выполнять долго. Достаточно до 5 минут, там 2, 3, 4 минуты, 5 минут. Если будет получаться дольше, очень хорошо. Потому что состояние медитации, оно, любая медитация, она всегда ценна. То есть, когда мы медитируем, мы отключаемся от мыслей, от тревожащих нас ситуаций, и мы всегда эмоционально восстанавливаемся. И если, соответственно, эта медитация получается у нас дольше, ну, слава Богу, можно ее делать и более дольше, более продолжительное время. И еще раз, если она нам понравилась, домашнее занятие йогой можно начинать вот с такого вступления. То есть мы садимся ровно, то есть это тоже достаточно важно, спина остается прямой, позвоночник прямой, и размышляем, медитируем над учителями школы йоги, обращаясь к ним. Когда мы будем практиковать йогу более продолжительно, мы поймем, что вот это обращение и защита в практиках, она очень, очень полезна. Например, в Древней Индии, в общем-то даже в современной Индии, у них есть такое правило, прежде чем вовлечься в какую-то сложную деятельность, интеллектуальную, физическую, любую деятельность, они, как правило, выделяют небольшое время для того, чтобы сесть, подумать, обратиться к учителю, ну, каждый обращается к своему учителю йоги и попросить такой поддержки. В общем-то, это полезное действие. Например, если мы вспомним, ну, такое правило, оно, в общем-то, не очень похоже на медитацию, но привести пример, в виде примера это можно. То есть, когда мы куда-то отправляемся, это тоже древнее такое, вот, что нужно сесть, успокоиться, подумать, что наша поездка будет успешной. Ну, вот какое-то такое мысленное пожелание на благое выполнение дел. Но в Индии это, в общем-то, более так сублимировано. То есть еще раз, перед каждым ответственным делом любой уважающий себя индус выполняет определенные практики, ритуалы, и только лишь после этого переходит к делу. Понятное дело, что мы не индусы, и сублимированных практик, как в Индии, нам, в общем-то, не нужно. Но если мы рассмотрим чисто технический момент концентрации, вот, успокоения внимания перед сложным делом, мы обнаружим, что действительно для того, чтобы выполнить сложные действия, нам нужно огромное количество оперативной памяти, или нам нужно огромное количество нашего внимания. То есть нам нужно сфокусировать свои силы. И, в общем-то, очень было бы неплохо, если бы мы перед сложным делом, как бы даже пусть ментально, пусть на уровне вот нашего разума, все другие дела как бы оставили. И позволили нашему разуму какое-то время побыть в спокойном состоянии, ну и затем таким образом направить наш разум на то дело, которое мы собираемся сделать. И этот момент, он важен. В общем-то, любая сложная практика йоги без такого момента не обходится. То есть, если мы почитаем какие-нибудь описания сложных упражнений в йоге, описания каких-то длинных таких ритуалов, которые, в общем-то, тоже имеют место быть, то, как правило, мы вот похожие моменты будем обнаруживать. Но если не забегать совсем так далеко вперед, то даже вот в простых действиях, и перед простыми практиками йоги мы можем это использовать. Потом следующий момент, он уже, в общем-то, не такой обязательный, когда мы желаем счастья вот, для всех живых существ. То есть, опять-таки, это можно практиковать, если чувствуем в этом необходимость. Это практиковать, в общем-то, и не обязательно, если чувствуем, что все живые существа, которые нас окружают, и вообще вот у нас может создаться впечатление, что все живые существа счастливы. Но на самом деле, конечно же, это не так. Многие живые существа очень страдают. Это нам как бы посчастливилось изучать йогу и помнить о том, что суть нас самих – это сила, это радость, это вот успех, уверенность, ну, такие вот положительные проявления. Опять-таки мы знаем о нашем «я», что оно проявляется при помощи энергии сознания. У нас есть инструменты для того, чтобы мы совершенствовали свое сознание или проявление своего сознания, проявление своей энергии. И мы, в общем-то, счастливые люди. Огромное количество людей никогда не слышало о йоге, никогда не слышало о том, что человек, по идее, должен быть счастлив. При этом это счастье, оно должно быть искренним. И многие люди вот, ну, по-настоящему страдают. И, по идее, когда мы делаем такое мысленное пожелание на благо всех людей, которых... Ну, в первую очередь, мы желаем, конечно, добра всем тем, кого мы знаем. Второе, мы желаем всем тем, кого не знаем. И когда мы вот делаем такое пожелание, мы, в общем-то, делаем какой-то посыл. То есть для человека материалистичного этот посыл покажется чем-то смешным. Ну, йоги, они вообще странные. Они на гвоздях сидят, они по стеклу ходят, они вообще, Бог знает, чем занимаются, на голове они стоят. То есть вообще еще под вопросом способность йога к такому адекватному умозаключению, если он пол своей жизни провел стоя на голове, то есть, ну, мало ли как это воздействует на наш разум. Вот. Для человека материалистичного это может показаться чем-то таким вот под вопросом. Но даже если рассмотреть работы определенных ученых, то мы вспомним ноосфера, то есть это по утверждению профессора Вернадского, есть такое как бы облако мысленное, в общем-то очень схоже с понятием облака школы. Но облако школы — это такая чисто йогическая категория, а вот облако мысли вот всего земного шара, ну, представляется в виде некой сферы. В общем-то все знания, которые были накоплены, но в йоге идут немножко дальше и считают, что не только те знания, которые были накоплены, но и вообще все знания, которые существуют во Вселенной, они присутствуют вот в каком-то тонком уровне. Ну вот представляем, что вот ученый либо композитор, вот он свою идею он выдумывает, но потом она к нему откуда-то приходит. Ну, значит, это место где-то есть, да, то есть какое-то вот пространство. Но если даже не вдаваться в такие подробности, что все вещи существуют в тонком состоянии, как бы нераскрытом. Хотя это тоже, если поразмышлять, то мы поймем, что до тех пор, пока колеса не было, все-таки как-то оно же, ну, как-то вот, какая-то идея или, в общем-то, ну, способность к этому объекту все-таки какая-то была. Но, тем не менее, вот считается, что вот те вещи, которые люди придумали, и те мысли, которые люди подумали, они, в общем-то, до какой-то степени остаются. И когда мы желаем счастья всем живым существам, до какой-то степени мы в окружающую среду, еще раз повторяю, что это уровень философии, ну, или уровень рассуждений, он не для людей, которые материалистичны и как бы в тонкие материи не верят, то мы, желая счастья всем живым существам, мы на каком-то уровне даем такую внутреннюю подсказку всем тем, кто в настоящее время испытывает несчастье, испытывает трудности, испытывает какие-то жизненные проблемы, мы даем им какой-то внутренний ответ, что на самом деле все хорошо, из любой ситуации есть выход, главное не отчаиваться, главное вот, как бы бороться, идти до конца, главное не сдаваться. И это достаточно важно. Иногда мы когда-то сами были в таких ситуациях, что не знали, а будет ли выход из какой-то сложной ситуации. И для некоторых людей выхода так и не нашлось. Для некоторых как бы ситуации заканчивались очень плачевно. Но некоторые, многие другие люди как бы находили выход. И, в общем-то, вот, всегда нужно помнить о том, что даже из самых сложных жизненных ситуаций всегда есть выход. И, соответственно, когда мы так медитируем, мы даем вот такую зацепку для тех людей, которые вот испытывают действие негативных эмоций и находятся в сложных ситуациях. Соответственно, когда мы желаем счастья всем тем, кого мы знаем, но кто не любит нас, ну это уже как искупление нашей негативной, в общем-то, кармы, потому что считается, что всю ситуацию, все жизненные ситуации мы сформировали сами. И если мы видим, что в нашей личной вселенной к нам многие люди испытывают ненависть, гнев и вообще очень нас не любят, то, в общем-то, это загвоздка у нас самих. То есть люди внешне это всего лишь как зеркало. И они показывают какие-то моменты, которые нам нужно исправить. Соответственно, когда мы так медитируем, мы до какой-то степени исправляемся. Ну, бывают ситуации, когда наоборот, в общем-то, мы уже как бы прошли эти этапы, мы очень добры, очень положительно относимся к людям, но какая-то негативная карма остается. И с позиции более одухотворенной, с позиции, если угодно, более высшей, мы желаем этим людям счастья, потому что считается, что тот человек, который испытывает негативные эмоции, в том числе гнев, в том числе зависть, в том числе вот ревность и огромное количество других эмоций, он находится в состоянии нерадости. И так как мы помним, что естественным состоянием человека любого является радость, и мы как бы понимаем, что, в общем-то, вместо того, чтобы испытывать радость, этот человек страдает, мы его желаем счастья. На известных курсах буддистских практик, вот те эмоции, которые я перечислил, да, на вопрос Лами, какие эмоции может испытывать буддист, потому что у буддистов, в общем-то, огромное количество практик с эмоциями, с энергиями. Лама, в общем-то, ответил, вы можете испытывать все эмоции, кроме единственного, что вы должны остерегаться, это гнев. Гнев вот, и вот, эмоции такие разрушающие. Ну, зависть, вот, ревность. Ну, то есть эмоции, которые ничего хорошего не приносят. Огромное количество людей испытывают эти эмоции и, в общем-то, живут, находятся в этих эмоциях. И это не самый лучший вариант проведения своей личной жизни, растраты своего времени и своей энергии. Еще раз, когда мы так медитируем, мы на каком-то уровне предлагаем людям, в общем-то, одуматься и избавиться от своих вредных мыслей. Потому что вот уровень мыслей и уровень вот тех понятий, как облако школы или вот все мысли на уровне тонком, это, в общем-то, все вещи, они в йоге были как-то известны, были описаны. Если мы познакомимся с различными трудами в йоге, мы обнаружим, что вся Вселенная, она разделена на различные категории. Начиная от самых низших категорий, заканчивая самыми более высшими, более тонкими категориями. Считается, что низшие категории – это как бы уровень ада и уровень страданий. Ну, постепенно поднимаясь вверх, мы находим уровни средние, где человек живет и не у него и не радость, и не счастье, и не боль, и не расчитание, ну что-то среднее. И если мы поднимаемся выше, то мы находим уровни более светлые, более оптимистичные, более такие радостные. То есть когда люди, находясь, ну это какие-то вот эквивалент эмоционального состояния человека. люди, находящиеся на вот в этих возвышенных, возвышенных уровнях, они сразу можно отличить. То есть это люди очень, опять-таки, оптимистичные, очень счастливые, они, в общем-то, отличаются от той массы людей, которые мы вот встретим на улице. То есть если мы выйдем на улицу и будем присматриваться к людям или просто сделаем такую прогулку по нашему городу, то очень редко можно встретить людей таких беспечных. Понятно, что жизнь сложная, нужно зарабатывать деньги, нужно воспитывать детей, нужно просто самообразованием заниматься. Но, тем не менее, мы должны понимать, что вместе с элементами работы должны быть элементы отдыха. Но, идя по нашему городу или идя по нашему, возьмем город, очень редко можно встретить людей, которые беспечные, счастливые, улыбаются. Можно встретить, но редко. Большее количество людей, которые мы встретим, будут с лицами более суровыми, более такими озадаченными какой-то мыслью, как правило, либо с тележками, либо без тележек, либо с чемоданами. Они могут вам своим чемоданом заденут вас и гневно посмотрят, что, что ты встал на моей дороге, у меня там мысли куча, еще чемодан тяжелый. Меньшее количество людей, которые будут то, что называется состояние человека, который как уровень бомжа. То есть это считается самый такой низкий уровень. В общем-то, на этом уровне сложно поверить, что бомжи беспечны. То есть понятное дело, что у них нет работы, они не обременены какими-то заботами. Они предоставлены сами себе. В общем-то, до какого-то смысла эти люди копируют поведение некоторых садху. То есть в Индии, например, если вы поедете в Индию, то вы встретите огромное количество людей, которые имитируют садху. То есть вроде бы это йог, у него на нем одеты эти шафрановые оранжевые одежды, у него есть чаша для подаяний, такой атрибут главный, и вроде бы какие-то четки, но все его поведение показывает, что, в общем-то, как-то на йогу не очень похож. То есть постоянно просит денег, постоянно, если ты ему денег не дашь, он тебе прилипнет, и вообще станет твоим неразлучным другом. То есть, будет с тобой ходить, дай денег, дай еды, там еще что-нибудь потом придумают. То есть у меня это как мантра, то есть дай денег, потом в разуме там еда, дай одежды. Да, потому что они, в общем-то, изобретательны, научились просить не только деньги, но могут просить все, что угодно. И, в общем-то, от некоторых йогов вы их не отличите. И поверить в то, что большинство представителей данного класса испытывает такое внутреннее озарение, внутреннюю благость, осознает свое «я», как-то сложно. Более того, если индийские представители низшего класса, они еще подвижны, там тепло, еду бедным там дают, то отечественным производителям повезло чуть меньше. Потому что жизнь у нас действительно, что называется, аскетизм. Потому что аскетизм проявляется на разных уровнях, в том числе и на уровне такого класса. Если там тепло, хорошо, иногда и пищу дают в храмах, и просто люди раздают пищу, то есть это как у них принято, то российская действительность более сурова, более неумолима, более что называется, конкретно. Поверить в то, что эти люди, в общем-то, и беспечны, в общем-то, их образ жизни как-то и у некоторых йогов, но то, что они испытывают это внутреннее наслаждение, как-то очень сложно. Итак, все виды человеческого бытия можно разделить на градацию. И, как ни странно, самому низшему уровню будут соответствовать мысли и восприятие очень грубые. То есть, как правило, если мы не побоимся и начнем разговаривать с представителями низшего класса, то это определенный запас лексики и, в общем-то, определенный запас эмоций, которые будут выражать, как же плохо живется вот этому классу, вообще как плохо, как жизнь убога, как жизнь плоха. Ну, я предполагаю, я не пробовал, хотя, в общем-то, ну, скорее всего, что так. Может быть, конечно, кто-то и скажет, жизнь – это замечательно. Но, тем не менее, потом, если мы, вот, опять-таки, осмелимся, или у нас будет возможность поговорить с теми людьми, которые вот, вечно куда-то спешат, вечно им некогда, которые, если вам наступают на ногу, потом стараются наступить на вторую ногу, если мы все-таки удосужимся такой чести и поговорим с ними, то, как правило, опять-таки, в жизни этого человека очень много суеты, очень много беспокойства, очень много нереализованных каких-то желаний, очень много вот, всего того, что омрачает жизнь. И если вы даже будете указывать ему на какие-то позитивные моменты, что ну, вот, успокойся, все хорошо, вот, есть йога, у тебя есть возможность, там, ты будешь практиковать йогу, разобьешь разум, научишься зарабатывать много денег, там, все будет прекрасно, ну, на что вам ответы будут совершенно разные, но тем не менее, как бы этим людям не дойдет. Еще раз мы должны быть очень благодарны нашей судьбе за то, что мы имеем возможность заниматься йогой, совершенствоваться, развиваться. Потому что это очень большой подарок, очень большая удача, когда мы здоровы, крепки, молоды в каком-то смысле. И плюс он есть, и у нас еще учение йоги, которое также очень оптимистично. То есть почему бы нам им не воспользоваться и не реализовать весь тот потенциал, который в нас заложен. Ну и продолжая эту градацию, если нам повезет, и мы встретим людей более преуспевающих, более таких успешных и в бизнесе, и вот в личной жизни, мы вот обратим внимание на то, что эти люди, они ведут себя, ну, как-то внешний образ жизни, ну, не у всех, но вот, если мы будем исследовать эту категорию людей, которые успешны, мы поймем, что это люди, которые вот, более целенаправлены, более стойки, более вот, ну, какая-то вот у них натура более жизнеутверждающая. Ну и, соответственно, опять определенный род мыслей. То есть этот человек никогда не будет жаловаться, этот человек никогда вам не расскажет, что ему плохо, что ему там его конкуренты грызли, что ему там жена тоже его дома пилит, что вообще все плохо. Он все равно будет говорить, что все нормально, что все замечательно. Ну то есть как бы немножко склад характера и склад мышления уже меняется. Ну и, соответственно, если нам посчастливится встретить таких одухотворенных йогов, которые в Адагиле присутствуют некоторые группы йогов, в Адагиле присутствуют на вершинах Гималая, а некоторые группы йогов уже научились присутствовать в различных других участках этого мира, то мы, в общем-то, обнаружим такую странную, но парадоксальную вещь, что иногда эти йоги, некоторые из представителей данной диаспоры, в общем-то, ничем не отличаются от вот этого первого класса. То есть, да, действительно, иногда йог похож на нищего, но, тем не менее, вот это внутреннее состояние его очень сильное, очень высокое. То есть, пообщавшись даже небольшое время с высоко развитым духовным йогом, вы почувствуете, что ваши мысли стали более светлые, идеи более оптимистичные. Ну, как-то вот меняется. Хотя не все йоги похожи на представителей вот этого низшего класса. Огромное количество йогов преуспевающих, йогов успешных. И тех йогов, которые, в общем-то, научились взаимодействовать с окружающим материальным миром, опять-таки, пообщавшись с такими йогами, вы, в общем-то, увидите какую-то похожую вещь вот, в моментах общения с преуспевающим классом от уровня бизнеса, но все-таки вот, отношение йогов к материальным вещам будет также вам как бы, понятно, потому что йоги, они хоть и используют материальные вещи, но от них стараются не зависеть. А более того, такой высший уровень йог, который действительно с легкостью ориентируется в материальном мире, но от него полностью не зависит. И в каждом из вот таких случаев мы будем наблюдать определенный менталитет, определенный шаблон поведения мыслей и определенный шаблон поведения разума. То есть в начальном случае мысли будут самые мрачные, самые пессимистичные. То есть человек будет считать, что выхода из сложившейся ситуации нет. Ну а более как бы, среднем сером уровне мыслей будет побольше, но они также будут вялые, унылые. Ну и, соответственно, чем мы идем выше, тем мы видим, что мысли принимают более оптимистичный оттенок. Если рассмотреть эту ситуацию с позиции вот, энергии, то очень хорошо подходит вот эта концепция трех гун. То есть гуна тамаса, инерции тупости, гуна раджаса, активности, и гуна сатва, ясности. Ну, давайте про гуны немножко еще поразмышляем, и затем сделаем небольшой перерыв, прервемся, немножко отдохнем, и затем следующая часть продолжим. Если рассматривать гуны, то, в общем-то, мы помним, что все гуны вот, делятся на три типа. Гуны – это качество, и все, что мы видим в окружающем мире, делится на три качества, и, в общем-то, все, что мы видим во внутреннем мире, также делится на три качества. То есть это качество инерции, тупости, качество активности раджаса и качество сатвы, ясности. Скажу сразу, что нашему внутреннему состоянию изначально присуща сатва. Но так как у нас присутствуют и другие гуны, мы эту сатву ясность не воспринимаем. Более того, считается, что наш разум и тонкие структуры нашего тела сделаны из вот этой сатвичной тонкой материи. И если мы бы воспринимали только эту материю, то мы бы были в ясности, были в очень таком умиротворенном, спокойном состоянии. Это состояние не было бы внешним, оно было бы искренним, оно было бы таким внутренним состоянием. Возникало бы оно вследствие того, что нам легко было бы размышлять и осознавать о своей причине, о своей природе. Мы легко бы концентрировались и размышляли о своем «я». Ну, еще раз, так как в нас присутствует гуна тамаса и гуна раджаса, мы эту сатву, в общем-то, не идентифицируем. Иногда наша гуна сатва окрашена тамасом, иногда наша гуна сатва окрашена раджасом. Иногда больше всего, чаще всего встречается наша гуна сатва перемешана и с тамасом, и с раджасом. И попробуй разберись, где тут сатва, где тут тамас, где тут раджас. Более того, утверждают, что раджас бывает, если угодно, двух типов. То есть существует раджас, который ведет нас к сатве, то есть это все те активные действия, которые заставляют человека из состояния животного превращаться в состояние человека. То есть человека интеллектуального, человека думающего, человека осознающего. То есть какую-то осмысленность в его действия добавляет. И в то же самое время существует активность, которая наоборот впоследствии приводит к негативным кармам и наоборот заставляет человека быть как животное. Такой вид раджаса также существует. То есть, как правило, он связан с различными с различными препаратами, с различными воздействиями на психику. И, как правило, если человек употребляет, ну, это либо наркотики, либо какие-то алкогольные препараты, человек употребляет эти напитки, и, в общем-то, на какое-то время становится очень активным, но эта активность, она ведет в никуда. Через какое-то время такой активности человек больше похож на животное. То есть мысли либо отсутствуют, либо очень вяло, полная апатия. Ну, все эти состояния, скорее всего, вы, по крайней мере, о них слышали. Не переживали, но, может быть, слышали. Потому что в йоге этот момент, в общем-то, рассказывается достаточно подробно, объясняется, вот такие состояния бывают. Также существуют раджас, которые более оптимистичны, с вектором в сторону сатвы, то есть это все действия, которые ведут нас к ясности. То есть когда мы работаем, когда мы трудимся, когда мы зарабатываем себе на жизнь, когда мы помогаем кому-то, когда мы не ленимся, это вот вся та вот энергия, она пойдет на расчищение тех внутренних завалов тамаса, тех внутренних завалов тупости, которые мы имеем. Ну, можно сказать, нет у меня никакого тамаса, я, в общем-то, абсолютно сатвичен, и ясности у меня больше, чем всего остального вместе взятого. Но если бы это было именно так, то, скорее всего, что упражнения йоги были бы нам не нужны, чтобы мы сами были похожи больше на тех святых, тех йогов, которые... Ну, если вы встречали йогов, или, по крайней мере, медитировали над тем, какой должен быть йог, то есть мы читаем книгу про йогов, и сказано, вот в Гималаях живут такие йоги, они питаются воздухом, и воздушной праной, они очень сатвичны, они могут читать на расстоянии, то есть идет описание какого-то действительно сверхсущества, и мы начинаем представлять, как же этот йог, вот какой он, и мы начинаем как-то вот стараться почувствовать, ну, какой-то образ создаем, то, скорее всего, если бы мы были сатвичны, мы бы походили на этого йога, и люди при виде нас кланялись, говорили, о, святой, научи нас йоге. Ну, вот что-то было бы в похожем духе. Но так как мы переживаем различные состояния, то радости, то несчастья, то тупости, иногда бывают такие состояния. То есть, как хотелось бы подумать, а вот не может. И состояний много, и иногда ревность, иногда жадность, иногда еще что-то. То есть мы сами себя, как нам кажется, очень хорошо знаем, но на самом деле в жизни бывают ситуации, которые показывают нам, что мы, в общем-то, не знакомы сами с собой. Почему это так? Потому что некоторые алгоритмы поведения, они в нас заложены по умолчанию. И они заложены где-то на глубинных уровнях, и, в общем-то, в сознательном состоянии мы о них не помним. Но когда дело доходит до дела, и когда нужно, предположим, пособолезновать или помочь кому-то, или просто проявить участие, мы сидим. Или когда нужно быть активным, нужно предпринять какие-то действия, мы ленимся. Или наоборот, когда нужно проявлять храбрость, иногда такие ситуации тоже бывают, мы проявляем трусость. Но не всегда. Иногда человек все-таки понимает, то есть здесь это степень сознательности. То есть если необходимо проявить храбрость, храбрость, человек, несмотря ни на что, начинает проявлять храбрость. И потом этого человека называют храбрым. Но со многими такими проявлениями дело обстоит очень сложно. Потому что храбрость нам проявлять в повседневной жизни приходится нечасто. И такие ситуации, в которых мы могли бы проявить себя, даже на уровне храбрости, бывают редко. И поэтому, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, какие-то срабатывают чисто подсознательные механизмы, которые мы когда-то выработали. И мы узнаем себя с новой, неожиданной такой стороны. Вот. И за счет этого, что огромное количество качеств, которыми мы обладаем, в общем-то, несовершенны. И за счет того, чтобы нам бы хотелось их трансформировать, мы здесь как бы приходим к тому, что нам нужно как-то себя...